И та улыбнулась в ответ. Игривый и прекрасный. Пиво, медики стоит. Заболел, так заплатишь магу и поможет лучше любого доктора. Если цивилизации хочется, селись поближе к железке. От гномов и горячую воду можно протянуть, и даже электричество. Я вот теплый сортир собираюсь пристроить. Чем не рай, а? Насколько я знаю, тут бывают войны, — заметил Виктор. Ха, войны! Куда меньше, чем у нас. И налоги, если разобраться, вполне человеческие. А уж чтобы мент резиновой дубинкой, — Николай вздохнул, — никогда. Даже эльфы, ну, пусть с котами оказались, ничего. Зато теперь, как разбогател, частенько их нанимаю, придут с лютнями да свирелями, рассядутся в саду и давай петь, а я устроюсь на веранде, пиво с салом трескаю и наслаждаюсь. Они сидели еще с полчаса. Николай не забывал подливать себе пиво, описывая Виктору все преимущества срединного мира. Тель насмешливо улыбалась. Сам Виктор больше молчал. Что-то грустное было в этом парне и его земляке. Нет, если бы он и впрямь пристал к эльфам, или стал работать с гномами на железке, или попытался стать магом, наверное, Виктор мог бы только порадоваться за человека, но в таком осуществлении мечты нанять толпу эльфов и слушать их под пивко... Неужели все, приходящие в срединный мир с изнанки, на поверке оказываются куда меньшими поклонниками чародейства и волшебства, чем им думалось? Одно дело — воображать себе мир магии, другое — попробовать в нем жить. «Ладно, думаю, нам пора и отдыхать», — сказал Виктор. «Требуются какие-нибудь ночные вахты или как?» «Или как?» — Николай похлопал бочонок с пивом. «Штурвал закрепить, а вода сама несет. Вся работа. Смотреть, чтобы течи не было. Давай еще!» Виктор покачал головой. «Ну, тогда отдыхайте. Я вам пенку дам». Не твердо стоя на ногах, Николай извлек из шкафа туго скатанную соломенную циновку. Поколебавшись, добавил еще и грязное шерстяное одеяло. «Чем богаты, как говорится, располагайтесь на палубе». «Благодарю». Честно говоря, Виктор боялся, что Николай начнет предлагать Тель разделить с ним каюту. «Мы где-нибудь на носу, хорошо? Только в воду не свалитесь. Я тут посижу еще». В дверях Николай все-таки окликнул их. «Не будет спаться, так подходите». Виктор так и не понял, кому в большей степени адресовано это предложение. В сгущающихся сумерках он разложил на палубе пенку. Циновка не обещала особой мягкости сна, но все-таки... Снял куртку и свитер, свернул их, положил на циновку. Вместо подушек. «Угу». Тель присела на краешек циновки, вытянула ноги, вздохнула. «А я и вправду устала. Спасибо. Я боялась, что ты до утра будешь сидеть с этим... Николаем». Виктор усмехнулся. «Что, не понравился он тебе? Неряха», — презрительно сказала Тель. «И пьяница». «А что ты с ним тогда целовалась?» — не удержался Виктор. Тель усмехнулась и хидно спросила. «Ревнуешь?» Виктор чуть не задохнулся от возмущения. «Что? Тель, ты не в моем вкусе, это раз, и еще мала, это два». «А почему не в твоем вкусе?» «Предпочитаю блондинок». «Фу!» — Тель покачала головой. «Как тривиально. Думала, у тебя вкус получше». «Вот уж не тебе судить». Виктор замолчал, озабоченно глядя на Тель, потом засмеялся. «Ладно, пас, сдаюсь. Тель, мне и впрямь неприятно, что этот капитан так одобрительно на тебя поглядывал». «Ревнивый», — вздохнула девочка. «Значит, у меня есть шансы, когда подрасту и перекрашусь в блондинку. Посмотрим по поведению. Я буду очень стараться», — не внушающим особых надежд тоном сказала Тель. Легла на циновку, подложив под голову свернутый свитер Виктора и ладошки. Навстречу двигалась еще одна баржа, пузатая, с невысокой надстройкой на носу. Рядом с ней стояли двое, парень и девушка, наверное, чуть старше Тель. Увидев их, парень помахал рукой. Виктор хмыкнул, неуверенно помахал в ответ. Проводил баржу взглядом. Поразительно было, как четко разграничены течения в столь узком канале. Они разошлись в каком-то метре, но парень не проявил ни малейшего беспокойства. Обнял девушку за плечи и протянул руку вверх, указывая на что-то. Виктор тоже посмотрел в небо. Проглядывали первые звезды, уже по-южному крупные и яркие. Скользнул метеор. «В общем, я и не настаиваю, чтобы ты перекрашивалась», — сказал Виктор. «Слышишь, Тель?» Тель мирно посапывала, уткнувшись лицом в импровизированную подушку. Виктор вздохнул, укрыл ее одеялом, постоял рядом. Наверное, девочка и впрямь вымоталась, раз отключилась так быстро, а он, дубина самодовольная, даже не расспросил ее, как она выбралась, как нашла его. Он лег рядом на краешек циновки, долго лежал с открытыми глазами, глядя на небо, набухающее звездным крошевом, на плещущие волны, тянущиеся вдоль канала деревья, редкие огоньки вдали. Что его тянет вперед? Зачем ему Орос? Зачем кланы и маги? Неужели не найдется места в жизни? В конце концов, чем плох путь, выбранный Николаем? Завтра же он скажет Тель, что не собирается никуда ехать. Сойдет вблизи первого же городка. Есть у него кое-какие силы. Отобьется, если очередная толпа сумасшедших магов захочет его крови. За этими успокаивающими размышлениями Виктор и заснул. Самое смешное было в том, что он уже перестал удивляться. «Прозрачные горы, фиолетовый лес, обугленные остатки лаборатории достали», — сказал Виктор. «Эй, урод, а ты меня достал!» Обвинять коренастого наглеца в повторяемости снов было, конечно, глупо. Во всяком случае, в первый раз он точно был ни при чем и сам удивился приходу Виктора. Но сейчас Виктора не оставляла мысль о том, что любое его действие — станет лишь развлечением для обжоры. «Эй!» — крикнул он. «Уродец! Мне сейчас не до тебя!» Лес смолчал, и посеревшие, дождь тут был, что ли, развалины строения молчали. Только волны ответили согласным гулом, и ветер подхватил слова Виктора, унося их вдаль. «Спокойной ночи!» — пожелал Виктор невидимым наблюдателям. Отошел чуть дальше от берега, на сухое. Лег и уснул. Второй раз подряд, даже не удивляясь тому, что можно спать во сне. Заклятие Риттер сотворил сам. Много сил не требовалось, убийца не мог уйти далеко. Выбравшись на плоскую крышу вокзала, Макс сидел, прикрыв глаза, и чувствовал, как раскручивается незримая спираль ветров. Слабенькая, легкая, почти незаметная для других магов. В первую очередь его интересовала река, прибрежная полоса, а лишь потом — путь и степи. След нашелся в 20 километрах от города. Риттер даже скрипнул зубами от досады, обнаружив, как близко был убийца. Какая наглость! Даже не потрудился далеко уйти, выбрался на берег и завалился спать. Ощупывая землю, воду и небо незримым жгутиком покорного ветра, Риттер ждал. Убийца должен почувствовать. К сожалению, он, выдержав схватку с магами воздуха, завершил теперь и это посвящение. Ровно половина пути позади, остались земля и огонь. Ну, с землей у него, очевидно, особых трудностей не возникнет, а вот с огнем —